להתארח כמוך, שזו התכונה, הנטייה.
Возлюби ближнего как себя. Это свойство, устремление. И вся наша цель — это вот это духовное ощущение, которое должно наполнить все желания. То есть забота о состоянии мира, людей, человечества, насколько они продвинутся к хорошему состоянию, и, конечно, этим есть влияние, влияние, которое кажется им положительным, влияние, которое кажется им отрицательным. Конечно, в этом они могут противиться, не принимать нас, пренебрегать, как маленькие дети, которые не понимают, что, конечно, они и мы находимся в разных целях относительно будущего мира. Но забота и тревога внутренняя обязана быть внутри, в каждом действии и мысли нашем, и это должно направлять человека. Если он это чувствует, признак того, что он направлен правильно. А если нет, на разные иные цели, и эта забота, эта тревога не направляет его к этому, не находится в нем внутри, признак того, что намерение Исраэль Тора и Творец не находится в нем. Для этого здравствуйте. Мы читаем труды Бааль Сулама, 19-е послание, страница 708, во втором столбце со слов «Омнам». В виде разбиения келим находятся все буквы, переходят на творение, и человек переходит к своему корню и обязан сам их собрать одну за одной и привести их к их корню в святости. И это тот, кто определяет себя и весь мир на чашу заслуг. А единство Творца и Шхины его, которому человек приводит, наполняя свою меру томлением и тоской, подобно земному зевугу, происходящему при рождении земного тела, которое также обязательно происходит от предварительной причины, то есть напряжения. Иначе говоря, известные меры томления и тоски, называемой твердостью в земном языке, тогда и семя его будет во благо, потому что будет стремиться, как стрела в душу год мир. И об этом сказано, что такое возврат в то же время, в то же место, в ту же женщину. Ибо нижняя «эй» имени Авая содержит душу, год, мир. Душа — это мера томления и тоски. Год — это понятие времени возбуждения, потому что полный зевук имеет полную меру возведения атара в йошна, то есть как были слиты в своем корне, прежде чем разделились в земном мире. Но не за один раз становится человек готов к высшему зевугу, очень возвышенному, который называется полное соединение. А как сказано, только добро и милосердие преследуют меня. И потому создает возбуждение, являющееся началом соединения, как сказано, праведник и плохо ему, что Творец не желает слияния с ним, а потому не ощущает он в томлении и тоске вкуса любви, необходимого для того же действия и того же места. И имеются у него страдания, которые называются «язва смягчится, став наслаждением». Но то, чего не делает разум, делает время, потому что Творец учитывает все возбуждения и собирает их в полную меру, в меру в меру напряжения для назначенного дня. И это имеет в виду поэт: «Буди и круши, чтобы истребить всякого, делающего зло». Потому что ткия — это конец слияния, о котором сказано «вхождение к суженому ему». И это зевук Творца со Шхиной сверху вниз. До того, как облачилась душа в кругообороты этого мира. И потом, когда человек готовится вернуться к корню его, тогда не за один раз вызывает он совершенный зевук, а производит возбуждение, и это достижение уровня нефеш, относящийся к офаним, когда гонятся изо всех сил в поту и с дрожью за святой шхиной, пока не начинают вращаться вокруг этого полюса весь день и всю ночь, никогда не умолкают. Как сказано в книгах о понятии Афаним, пока душа человека совершенствуется на уровнях нефеш, он постоянно приближается, при этом растут его тоска и боль, потому что страстное желание, не находящее удовлетворения, оставляет после себя большую боль в мере этого желания. И это называется труа, звук рога. И этому учит нас поэт, говоря «буди», то есть ты совершаешь возбуждение в шхине, и круши, поскольку ты вызываешь великие страдания, которым нет подобных, называемые стоном стенай. Ведь когда страдает человек, шхина что говорит и так далее. Зачем ты поступаешь так? Для того, чтобы уничтожить всякого делающего зло. Объяснение. Потому что праведность праведника не спасет его в день его прегрешения. Но знающему скрытое известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться не ровен час. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало слияния, так что если человек прислушивается голосу Творца, как сказано, «Творец, тень твоя», то он не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что он видит и слышит, что также и шхина страдает в той же мере, как и он от умножающейся тоски, и в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи.
Начало пути приходит к нам вследствие разбиения, поскольку если бы не разбиение, мы бы были как уровни неживой, растительный и животный, которые управляются силой, которая действует и приводит действие. Единая сила. Но поскольку произошло разбиение, и в желание получать они вошли в противоположном виде, все духовные свойства и духовные образы, получается, что вследствие того, что действует на нас та сила, свет, который продвигает нас в инстинктивном виде на все творение, на человека он действует в таком виде. Когда весь мир продвигается в соответствии с той же продвигающей силой, а человек продвигается в противоположном этому виде, для того, чтобы он смог понять, что ему необходимо найти здесь соответствие этой приводящей в силу силе, действию, приводящему. И насколько он продвигается больше, он себя чувствует в большем напряжении, поскольку в конечном счете он должен сформировать себя, получить правильную форму, и тогда он растет в желании, и растет в противоположном виде от желаемого. Откуда ты начал читать?
Во втором столбце.
Я не знаю, как это сказать. Берет время, пока человек начинает видеть, что он находится в каких-то внутренних напряжениях со всевозможных сторон, и эти напряжения все время выстраивают его, словно материя в руках гончара, глина в руках гончара. Он буквально чувствует работу Творца над ним. И если он желает поднять уровень своей чувствительности, когда он хочет почувствовать, хочет все время находиться в своей жизни, во внутреннем состоянии, неважно, чем он занимается, а вовне, внутри у него существует своя жизнь, и в своей внутренней жизни он пытается все время почувствовать, как Творец давит на него во всех направлениях, через свои чувства, которые приходят к нему, как мать, которая говорит ему: «Так ты так поступай, так нет, здесь ты должен делать иначе». И так он чувствует действие Творца на себе, как будто он словно кусок глины или теста или мрамора, лучше всего сказать глина мягкая, и чувствует давление, которое и нежно, а иногда с давлением действует на него и заставляет его почувствовать эти воздействия, но почувствовать их в таком виде, чтобы он желал, чтобы это производило на него давление. Когда он понимает, что это немного трудно и неприятно, с одной стороны, но с другой стороны, он не может оставить этой заботы Творца о нем и хочет, чтобы эта забота продолжалась. Это ощущение, давайте скажем так, первое, когда человек начинает действительно чувствовать работу Творца над ним во внутреннем виде. Во всевозможных формах он тут и там тоже раньше это чувствовал. И как он распознает эту работу, поскольку произошло разбиение келим, и в нем находятся всевозможные силы и воздействия, и проекция духовных действий. Где в потенциале душа хотела это сделать ради отдачи, а в Эвокелем это ради получения. И поскольку в нем это получило противоположную форму, именно в противоположной форме, он может распознать воздействие со стороны Творца, которое производит это в нем. И тогда есть между ними в точности противоположные формы сопротивления человека и действия Творца. И тогда вследствие этого столкновения, когда со стороны материи человека это называется сопротивлением, а со стороны Творца своего рода давление, когда пока что происходит сопротивление в соударении, доходит до такой меры, когда человек чувствует эти давления, эти соударения, когда Творец ему каждый раз пытается показать, насколько он не в порядке, пока он не начинает оправдывать эти внутренние возникающие в нем давления, и идет с ними настолько, что он желает их, как восседающий на коне в статье «Сзади и спереди ты объемлешь меня», и чувствует, насколько это исходит из любви, и он оправдывает эти воздействия, и так приобретает веру и отождествление себя с ним, и так переводит себя на сторону создающего его. И хотя он чувствует страдания, но эти страдания ощущаются в нем в материи, а сам он уже отождествляет себя с намерениями, то есть с тем, кто создает в нем эти всевозможные новые формы. И в этом отношении, когда он продвигается, отождествляя себя все время с руками этого мастера, который выстраивает его, который придает ему форму, ваяет его. Вместе с тем он чувствует, насколько вместе с этим отождествлением он находится в стремлении к этому все большим и большим, пока он не прилепляется к этим действиям Высшего. И это называется, что он вводит венец в свое место, когда они вместе находятся в том же действии, в том же намерении, и тогда язва превращается в наслаждение. И когда исчезают страдания, которые чувствует материя, и он находится в намерении по отношению к нему, и он видит, что у этой материи нет никакой важности, никакой значимости, как Раби Акива в последний момент сказал «Шма Исраэль». И здесь он говорит о процессе, когда он соглашается все больше и больше с работой Творца над ним, пока не достигает этапов, которые называются «Только добро и милосердие преследует меня», пока не поднимается из ощущений к намерениям выполняющего, к отношению к Творцу, и приходит к полному отождествлению себя с ним. Ну, задавайте вопросы, может быть, я, может быть, подыщу слово.
Очень просто. Я хочу сделать так, чтобы в этой группе была полная мера устремлений и стараний, как он пишет в письме, в такой полной форме, чтобы вы взглянули на нас со стороны, и чтобы он сказал, все, мы можем идти в пустыню. Я хочу это сделать, но не знаю, как это сделать.
Нужно беспокойство. Все остальные вещи прекращают действовать. Наш мир становится все более близким к духовному. Он и так духовный, но мы как бы видим в нем, так это представляется нам, мы видим его, что действуют в нем все более тонкие силы, нематериальные, что есть в нашем мире место для таких действий, которые ты не можешь просто отнести к механическим действиям, то есть все более духовные. Что значит духовные? Сила мысли, сила беспокойства, то есть как в разуме, так и в сердце. Когда эти вещи действуют в мире, это буквально силы. Ты можешь сказать, что это физическая сила, что это поля, которые находятся здесь вокруг нас, как магнитные поля, электрические всевозможные силы. Что значит поле? Это сила. И если ты хочешь подействовать на других, то это главным образом в мысли и желании, что этим мы связаны друг с другом. И, конечно же, это можно, может быть, сделать с помощью всевозможных действий, но это очень трудный путь. И мы видим, что чем более грубая сила в своем проявлении, это берет гораздо больше времени, мощности. Самой работы. То есть все зависит от силы, как и геологические процессы. Прежде чем они завершатся, это занимает тысячи, даже миллиарды лет. Когда это достигает растительного уровня, это берет миллионы лет. Уровня животного меньше, а человек, сколько это, 50 тысяч лет. Это измеряется в тысячах лет, его процесс. То есть, чем более качественная сила, время развития сокращается, и количество уже превращается в качество. И ты тоже, если ты хочешь подействовать на них в быстром, хорошем виде, чтобы это случилось сегодня-завтра, как ты говоришь, то главным образом это должно быть беспокойством в сердце, в мысли, в желании. Это то, чем мы недостаточно пользуемся. И это именно сила поручительства. Это не то, чтобы мы подписывались на листе или вкладывали в какое-то дело общие средства, но это общая сила в желании, это значит беспокойство в разуме, означает намерение, чтобы встряхнуть сеть связи между нами. Как ты берешь свою одежду и так вот встряхиваешь, именно так, встряхнуть сеть связи. Чтобы она начинала принимать вибрации твоего сердца и разума. И здесь есть понятие игры, что это для тебя не настолько серьезно, и мы не устроены таким образом, но хотим, чтобы это произошло, пока это не происходит. И так же, как с товарищами, у тебя и намерение по отношению к Творцу. И это называется тоже ввести в венец в свое место. и мы все время приближаемся, пока не становимся в том же направлении, в наших мыслях и желаниях, хотя и противоположных. Когда сочетание именно ударное, иначе бы оно не чувствовалось. Почему называется семя его во благословенно семя его? Поскольку есть сопротивление, и вопреки сопротивлению есть прорыв в связи. И оба они дают ощущение этого зивуга, соединения этой остроты, этой связи, эту точку единства, духовный оргазм, то, что называется. Да.
Итан из Тель-Авива. Те редкие случаи, когда он действительно чувствует желание к объединению, у него им овладевает страх потерять себя. Что делать?
Это правильно. Такое встречается. Это правильно. Как он там пишет? О вере. Мне кажется, когда человек боится, что он оставляет себя, его семью, какова причина трудности в работе Творца? Правильно? Так именно и происходит. Это происходит во многих случаях. Это не просто так. Это именно то ощущение, которое должен пройти человек, когда он должен в радости видеть здесь точку отключения от беспокойства о себе. Именно в таких точках мы выстраиваем все наше подобие. Именно из точек, представь себе, образ человека, даже вот такой материальный какой-то. И этот образ выстраивается именно от этих точек, оторванных. Именно так. Это психология. Здесь нет ничего реального, но это называется самоотверженность, которая в таком виде выстраивается потом.
Йосеф из Иерусалима спрашивает. Рав говорит, что много времени занимает, пока Творец, человек почувствует, что Творец над ним работает. Какие признаки того, что Творец действует над нами?
Давление. Как ты чувствуешь? Представь себе, что ты кусок глины или теста, которую ваятель создает из тебя всевозможные формы, давя со всех сторон. И ты чувствуешь не так, а так нужно себя вести и думать, и желать. И он работает над тобой именно. Руками ты чувствуешь всевозможные давления на мысли и желания, на формы мысли, на формы отношения. И работа — это именно ощущение, да.
Из Барселоны спрашивают, как я могу в достаточной силе возненавидеть свое эго, чтобы продвигаться вперед?
На самом деле, ненависть к эгоизму приходит вместе с любовью. Может быть, не с любовью, а с важностью. С важностью по отношению к нему. Когда фараон кажется большим и важным, и ты ценишь его, ты не пренебрегаешь, что это помощь в противоположности ему, и он должен работать в таком виде, он благодарит за то, что есть это, поскольку без этого во мне бы отсутствовало ощущение. Ты знаешь, сейчас я чувствую, что я сижу, я давлю на что-то, поскольку без этого я бы просто потерял себя. Откуда я и что я? Мне необходима сила против. И ненависть к этому, она особо в духовном. Это не как в нашем мире. Это понимание, высокого предназначения нашего эгоизма. Это ощущается вместе. Пойдем к фараону, поскольку я отяготил его сердце. Это буквально мы, когда находимся сейчас в какой-то одной линии, мы не ощущаем этого правильно. В духовном чувствуются все эти силы как обязательные, когда для всех их есть место, для всех них есть место и любовь к ним, и только точка духовного свойства, когда мы правильно ставим себя по отношению ко всем явлениям вместе, и все они равны в моих глазах по своей важности. Иначе нет формирования состояния. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зор».
Мы читаем книгу «Зор», первая часть «Берешит», статья «Да появится светило», 98-й пункт. «И сказал Творец Элоким, да появится светило, меорот». Слово «светило, меорот» здесь написано без буквы «вав». Это является указанием на то, что возникла детская болезнь дифтерия у младенцев. Потому что светило без буквы «вав» означает проклятие, как сказано, проклятие Творца на доме нечестивого. Ибо после того, как скрылось свечение первого света, образовалась клипа для разума. До сих пор были выяснены первые три дня, то есть три сферы Хагадзе и Рампина. А сейчас разъясняется четвертый день Нецахзе и Рампина, с которым установилась также и Нуквазе и Рампина. В три первых дня... Там, где сказано «да появится», это означает сокращение. «Да появится свет» указывает на то, что вошла буква «Ют» — свет «Ор», и он стал воздухом «Авир», и «Гар» удалились. «Да появится небосвод» указывает на образование небосвода под двумя буквами «Алеф Ламит» имени Элоким, а буквы «Хэ Ют Мэм» имени Элоким опустились вниз на ступень «Зон» и стали сочетанием «Ют Мэм Хэй». В результате всех этих сокращений не вышли клипот, но три сферы Бина, Тиферет и Малхут упали на ступень, находящуюся под ними. Однако здесь говорится о Нуквизе и Рампина, то есть Малхут, находящийся в окончании мира Ацалот, под которой нет ни одной сферы святости. И из тех сферот, которые упали из нее, образовались клипот, потому что они вышли со ступени мира Ацалот святости и пришли в Бия, где находится место клипот. Поскольку для любого света падение из Ацалота в Бия считается смертью и падением в клипот. Поэтому, в результате любого сокращения, происходящего в четвертый день начала творения в Нуквизе и Рампина, образуется клипа. И поэтому слово «светило меорот» написано без буквы «вав», потому что речение «да появится» указывает на сокращение и удаление. Однако в Нукве вследствие этого сокращения создалась клипа, поэтому слово «светило» пишется без буквы «вав». Потому что из этого сокращения создалась клипа, называемая проклятие, однако вслед дифтерии, убивающая детей, еще не отведавших вкуса греха из-за прегрешения их родителей. А теперь выясняется порядок нисхождения клипот, вышедших вследствие уменьшения в Нукве. После того, как был скрыт первый свет, благодаря которому Адам видел от края мира до края, и в результате этого сократилась Малхут, образовалась клипа для разума. То есть вышла клипа, противостоящая Малхут. Иными словами, эта клипа предваряет разум, то есть эта клипа является подготовкой для выхода мохин, подобно кожуре, клипе плода, которая является подготовкой для созревания плода. И эта клипа называется первородная лилит, являющаяся корнем клипот. И нет для нее иной возможности удержания, кроме как противостояние самой Малхут, но вовсе не девяти первым сферот. Эта клипа распространилась и произвела другую клипу в момент, когда сказано «да появится светило». Потому что речение «да появится» указывает на возвращение бины к состоянию вак, означаемому буквами «ми». Потому что экран с этой малхут поднялись по две буквы «алиф ламет» имени Луким, а три буквы «гэ ют мэм» упали вниз. и стали нижними водами с сочетанием букв Ют, Мем, Ге, Яма. И тогда умножилась и поднялась сила сокращения, действующая в Малхот, также и к высшим водам, буквам Ге, Ют, Мем, то есть к Бине, Тиферет и Малхот. Таким образом, они стали свойством нижние воды, как и сама Малхут. И тогда эта клипа распространилась и произвела другую клипу, потому что она распространилась и укрепилась также и в высших водах, буквах Гейютмем, в то время, когда они смешались с нижними водами, став сочетанием Ютмем-Гей. После того, как вышла эта клипа, она поднялась и опустилась. То есть, в тот момент, когда она вышла, она поднялась и укрепилась в высших водах. А затем, когда опустился экран, находившийся под буквами Алеф Ламит на свое место, и вернул буквы Хэ Ют Мэм на свою ступень, тогда опустилась клипа из них и пришла к по ним, лицевой стороне состояния Катнут, то есть к Зон, в то время, когда есть у них Мохин состояние Катнут. И она хотела прилепиться к ним, замаскировавшись внутри них, и ни в коем случае не желала отделяться от них. Потому что в то время, когда есть узон только мохин состояния катнут, клипа может удерживаться в них. В тот момент, когда Творец создал Адама Ришона, Он отделил ее оттуда, и она опустилась на свое место вниз, то есть опустилась, чтобы противостоять лишь Малхут, как и первая клипа, то есть первородная Лилит, для того, чтобы исправить ее в этом мире только в противостоянии Малхут и ни в коем случае не выше ее.
Когда мы читаем Зоар, Зоар — это острее ощутимо, чем в других местах, видимо. Можно разделить между тем, что сама книга объясняет нам, и тот, кто объясняет нам. То есть здесь имеется, скажем, человек или группа, неважно, человек, он впечатляется, воодушевляется от чего-то, что он раскрывает, и передает это свое впечатление нам. То, что мы получаем, в этом имеется две вещи. Посыл, знание, особая сила. И то, что это его впечатление проходит через него, это он нам рассказывает. Как, скажем, дедушка рассказывает историю. Так есть книга, автор и рассказ. Есть тот, кто рассказывает, и то, что это он рассказывает. И все эти вещи, когда они входят в меня, скажем, каким образом я воспринимаю все это? Здесь имеется несколько облачений, оболочек одна на другой, в том, что я ощущаю, чувствую. И мы должны постараться разделить между тем, что к нам идет от автора, писателя, Раби Шимона, автора. Он нам рассказывает о чем-то. Это две вещи. И мне надо буквально постараться относиться к ним обеим отдельно. К тому, кто рассказывает, и к тому, что он рассказывает. Это в нас выстраивает понимание. Правильное понимание, обязательное, правильно относиться, разделить наши ощущения на две этих части. Короче, это помогает нам с большей точностью, которая и нужна для духовного ощущения, восприятия. Надо постараться относиться к тому, что Зор ощущается во мне, постараться ощутить, что вот это мне рассказывает кто-то. Есть кто-то и есть те знания, о которых он рассказывает.
99 пункт. После того, как увидела клипа, что Хава прилепилась к стороне Адама,
это он рассказывает, да? То есть он, и он рассказывает,
который является высшей красотой, и видел в них совершенство формы, то есть совершенство мохин состояния катнут, она воспарила со своего места. После того, как уже опустилась вниз, установившись против Малхут, и желала прилепиться, как и в начале, к мохин состояния катнут Адама и Хавы. То есть так же, как в начале она хотела прилепиться к мохин состояния катнут Дезон, так же она хотела прилепиться сейчас к мохин состояния катнут Адама и Хавы.
Чувствуете, да, что здесь есть некая личность, которая нам передает?
Стражи высших ворот не позволили клипе прилепиться к ним, а разгневался на нее Творец и поверг ее в глубины моря. Объяснение. Творец дал Адаму Ришону мохин состояния гадлут. И эти мохин отчитывают эту клипу и прогоняют ее в пучины моря, где находится место первородной Лилит. Таким образом, благодаря этому отменилась вся сила той клипы, которая удерживалась в высших водах, и осталась только лишь первородная клипа. И находилась клипа там, в пучинах моря, до того момента, когда прегрешили Адам и жена его. И тогда вывел ее Творец из пучин моря, и она властвует над всеми этими младенцами, то есть над малым состоянием лика людей, которые заслужили наказание из-за прегрешений их праотца. Потому что после прегрешения Адама Ришона, когда змей привнес нечистоту в Хаву, а мохин Хавы относились к свойству высшей воды, то тем самым был снова нанесен вред высшим водам, то есть сферот, находящимся выше Малхут. Таким образом, эта клипа снова поднялась из пучин моря, то есть из нижних вод, и укрепилась в высших водах, как это было прежде достижения Адамом и Хавой мохин состояния гадлут, когда они, клипот, удерживались мохин их состояния катнот. Поэтому она снова властвует над всеми этими младенцами, то есть над малым состоянием лика людей, так же, как она властвовала раньше над всеми этими младенцами, то есть над малым состоянием лика Адама и Хавы. И они наказываются за грехи праотца своего, потому что отцы и дети, души людей, подобны свойствам Абавы и Маизон мира Ацилут. И так же, как Катнут и Гадлут Зон приходят от Абавы Има, и в то время, когда Има сокращается до свойства Ми, опуская буквы Эли в Зон, Зон находится в Катнуте, и все их мохин, только буквы Эли до Има, облаченные в них. И нет у них собственных мохин. А во время Гадлута Има возвращает свои буквы Эли к себе, и передает им мохин состояния гадлут, и тогда есть у Зон собственный мохин. И также происходит у свойства отцы и сыновья душ, поскольку до 13 лет у сыновей нет собственной самостоятельности, и считается, что они еще не отведали вкус греха, ибо за все их недостатки возложена ответственность на родителей, подобно Зон в состоянии катнут. Ведь если клипот удерживается в них, они удерживаются только в буквах Эли, облаченных в них. И они тогда являются всеми мохин в них. И эти буквы Эли на самом деле принадлежат Абавы Има. Таким образом, Абавы Има страдают от удержания клипот, а не Зон. Поэтому, также, если клипот удерживается в мохин свойства сыновья душ и вызывает их смерть, то это ущерб отцов, а не сыновей, поскольку у сыновей еще нет никакой собственной самостоятельности. Но в тот момент, когда приходят мохин в состоянии гадлут к сыновьям в возрасте 13 лет, Абавы Има тогда освобождается от ответственности за них, поскольку сыновья тогда постигают свои собственные мохин, как в случае с Зон, у которых мохин состояния гадлут, считаются их собственными мохин. И тогда, если клипот укрепляется в них, Абавы Има больше не несут ответственности за них. Эта клипа отправляется странствовать по миру, приближается к вратам Эдемского сада земли и видит херувимов, охраняющих врата Эдемского сада, и поселяется там рядом с пламенем меча, поскольку она исходит со стороны этого пламени. То есть, потому и направилась эта клипа к вратам Эдемского сада и поселилась рядом с пламенем меча обращающегося, что сила ее исходит от пламени этого меча. Поэтому она поселяется там, чтобы получить силу его.
Вопросы? Да. Леор.
В любом тексте, которым мы читаем, есть тот, кто написал, и тот, кто читает. Но я впервые слышу, что вы требуете от нас отличать эти вещи.
Есть такая особая книга, она, наверное, трудна. Она называется... Как она называется? Там дедушка рассказывает такая притча. Нет, я написал... сказка о волшебнике, я ее написал. Что это новое? Там тебе рассказывается. Есть некий волшебник, и он тебе рассказывает о книге Зоар. Ну? Да, я слушаю.
В этом и вопрос. То есть это настолько ново, я не понимаю. Вы требовали нас понять.
Это не тривиально. Мы хотим с разных точек зрения воспринимать, чтобы раскрыть книгу. Ты знаешь, есть такое понятие «раскрыть книгу». Раскрыть означает углубиться в глубину ее. Что это? Сила чего здесь находится? Что это? Потому что это источник мудрости, хохма, источник знаний. Это некое раскрытие, открытие того, что находится перед тобой. Книга — это понятие постижимое. И в этом понятии есть книга, автор и рассказ. Кто он, автор? О чем рассказ? И кто рассказывает? Есть... Тот, кто написал, написал из того, что получил впечатление от чего-то. То, от чего он впечатлился, у этого есть источник. Кто-то сотворил ту форму, от которой автор впечатлился. И он об этом написал внутри книги. И есть некто, кто раскрывает книгу, «Книга небес» это называется, он ее читает, эту книгу небес он читает и объясняет тебе, рассказывает тебе. Он рассказывает тебе тоже, может быть, тем, что он пишет. А ты читаешь то, что он написал. И может быть, что ты не читаешь это, а ты уже входишь вглубь того, кто пишет, кто читает, ты с ним должен отождествить себя. Если ты не отождествишь себя с Раби Шимоном, ты не познаешь то, что написано в книге Зоар. Очень просто. Потому что это идет в его облачении. Поэтому я говорю, здесь есть две вещи, скажем, две. Здесь есть гораздо больше. Творец написал и так далее. По крайней мере, то, что близко к нам, мы должны прийти к тому, что мы облачаемся в Раби Шимона в той мере, в которой можем отождествиться, почитать его, тянуться к нему, пытаться слиться с ним. В этой мере я начинаю впечатляться, воодушевляться, начинаю чувствовать и понимать, то, что те намеки, которые даны ему для передачи на письме. Это еще один подход, еще один способ использования понятия, которое называется «раскрыть книгу». Поэтому я об этом и сказал.
Есть вопрос из ученика из Канады, который запутался, и он спрашивает, к чему нужно прилепиться во время чтения, к группе, Творцу или к Раби Шимону?
Нету вообще ни Раби Шимона, ни Творца, ни группы, ни света, ничего. Есть его внутреннее впечатление. Оно вот так разделяется на такие понятия. Я не знаю, что такое «вне меня». Я знаю, что есть нечто, что называется «я». Этого тоже я не познаю, что это такое. И это что-то от чего-то впечатляется. От чего впечатляется, я тоже не знаю от чего. Поэтому я нахожусь в некой форме, которая называется «моя реальность». И эту реальность я сейчас должен исследовать. Кто это? Я. Что я ощущаю? Об этом и говорят науки Каббала. Раскрыть это состояние, скажем так, невозможно даже определить. С этого начинают. Это и называется постичь смысл жизни. Это не наша жизнь, те годы, которые мы проходим. А что это? Имеюсь я. Я чувствую. Что значит чувствую? Мир, прочее. Вот это то, что находится в первичном моем осознании, восприятии я и чувствую. И вся наука Каббала для того, чтобы действительно раскрыть реальность, которая с тобой происходит. То, каким образом ты принимаешь это ощущение, из чего оно состоит, каков тот мир, в который ты видишь этот воображаемый мир, что это за реальность, жизнь, смерть, хорошие и плохие ощущения, для чего они пришли? Для того, чтобы ты начал формировать себя. Кто ты? Что ты чувствуешь? Откуда? И так далее. И тогда, до тех пор, пока ты не начнешь раскрывать эту четкую точку, из которой ты можешь наблюдать и начать приводить в порядок всю реальность. В этом наука Каббала. Переходим к следующей части.
Мы читаем труды Бальчелама, предисловие к Талмуду 10 Сферот на странице 774, пункт 18.
Мы здесь выясняли, что у нас есть только одно средство прийти к осуществлению цели творения. Это вызвать на нас особую силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Я нахожусь в этом мире, и все, что у меня здесь есть, единственная забота, где свет, чтобы он сделал со мной то, что он должен сделать, и тогда я приду к желаемому состоянию. Я не знаю, что за желаемое состояние, но я тем самым осуществляю то, что я должен осуществить здесь. Я могу ничего не знать об этом процессе, о его смысле, о себе, кто я, что я тоже не вижу. Как спроси младенца, кто ты, он даже не сможет сказать, кто я. Нет таких слов. Да и мы, то, что я чувствую себя, свою материю, я куда-то двигаюсь и что-то делаю, это не я. Вне этих ощущений, в которых я описываю себя себе, я могу быть чем-то совершенно иным. Но, как бы то ни было, мудрецы приводят нас к очень простому состоянию. Оставь себя, оставь мир, оставь все, что есть. Это всегда останется под вопросом. Это конец действия в начале замысла. Это смысл того усилия, пока мы не придем к самой сути. Но то, что таки находится перед тобой, это одно. Не важно, кто ты, что ты, и не важно, что тебе кажется, к лучшему, к худшему, тебе надлежит сделать только одно. Делать только одно действие, с помощью которого ты существуешь в правильном направлении. То есть действие притяжения света. Есть некая сила, которая так называется свет. Ее можно видеть? Нет. Не любой свет можно увидеть. Мы говорим о свете разума, чувства. Неважно. Нечто, что дает жизнь, жизненную силу, что-то новое. То есть сила, которая может изменить тебя, называется свет, возвращающий к источнику. Что такое источник, ты не знаешь. И возможно, что для тебя этого, в этом вовсе ничего в этом хорошего нет. Это не доброе, не творящее добро. Но процесс может идти только в этом направлении. Если ты идешь в этом направлении, почувствуешь себя хорошо настолько, насколько ты соответствуешь темпу и направлению к цели в соответствии с программой творения. Если ты не идешь в этом направлении, ты находишься в ощущении своего отклонения. И чем больше ты отклоняешься, как в направлении, так и в расстоянии от цели, то ты чувствуешь это отклонение как кризис, как страдание. Поэтому и со стороны ощущения себя, хорошего ощущения себя, что тебе выгодно двигаться к цели. И с другой стороны, если ты понимаешь важность того, что называется вера в мудрецов, тебе тоже имеет смысл по ряду причин. Поэтому притягивать свет, возвращающий к источнику, это должно быть, в этом и должна быть наша цель, вся наша суть и все наши усилия, все, что только есть. Все ради того, чтобы держаться за этот принцип, как мне притянуть свет, возвращающий к источнику. Это и со стороны того зла, что есть в моей жизни, я улучшаю свое положение, и с точки зрения важности цели, и каких-то абстрактных знаний, может быть, я тоже могу это осуществить. От некой высокой связи такой с сутью. Но как бы то ни было, свет, возвращающий к источнику, говорит нам мудрец, приходит к человеку при том условии, что человек вооружается определенным свойством, которое называется вера. Я не знаю, что это такое, мне можно объяснять это тысячу раз, но пока у меня этого нет, я этого не пойму. Но если это так важно, до такой степени, что это является условием того, чтобы этот свет начал действовать на меня по-хорошему, мне сейчас прежде всего нужна эта вера. С помощью чего создается во мне вера, для того, чтобы свет потом воздействовал? Вера — это некое условие, это некое свойство, без которого я не могу воспринимать этот свет. Либо он не входит в меня, либо я его не воспринимаю. Но суть одна. Мне говорят, эта вера может прийти в тебя, раскрыться в тебе, тоже с помощью того самого света, возвращающего к источнику. В то время, когда ты занимаешься, и занимаешься именно истинными каббалистическими источниками, понимая важность веры. Это от тебя требуется. Таким образом, теперь у меня теперь проблема представляется мне в ином свете. Мне необходима потребность, хиссарон, в вере, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы породил во мне форму отдачи. Такова цепь. Как мне вооружиться этим недостатком, этим хиссароном веры? Я не знаю. Во мне этого нет. И он говорит, в этом-то и есть проблема, и очень большая. И этим мы должны заниматься. Потому что без того, чтобы ты вознуждался в вере, и без того, чтобы правильно поставить себя, ты становишься подобным летучей мыши. Тогда твои занятия идут тебе во вред. Ты попадаешь в это то, что называется темное зеркало. Не депрессия. Депрессия — это у нас как раз в наших подъемах и падениях. а подразумевается то, что ты попадаешь в такую тьму, где ты даже не понимаешь, что это тьма. Ты настолько путаешься, что ты идешь в противоположном направлении от цели, становишься все большим эгоистом, чувствуешь, что тебе все причитается, гордыня растет в тебе, ты отдаляешься тем самым от Творца, потому что несовместимо это с его свойствами. И тебе кажется, что ты именно этим входишь в чертоги Творца. Это значит превращаться в летучую мышь, которой чем больше тьма, тем меньше ты ослеплен светом. И тебе как раз кажется, что ты что-то как-то ориентируешься. Знаете летучих мышей? Они не на свет реагируют, а у них радар такой, как радиоволны. Так, тому подобные люди, которые неправильно занимаются Торой, в них растет гордыня, им кажется, они сами себе кажутся святыми. И, к сожалению, как говорит Бааль Салам, нашли мы некоторых, которым Тора не помогла, а только испортила их. Поэтому нам необходимо вооружиться хисароном, ощущением необходимости веры, и то, что мы тогда получим, воздействие света, возвращающего к источнику, он действительно вернет нас к источнику, а не наоборот. А свет может работать и в том, и в другом направлении. И это, в этом и есть его сила. Верой я направляю его в правильную сторону, а если у меня нет веры, то в обратную сторону. Поэтому 17-й пункт нас очень серьезно предостерегает от этого.
А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы.
Заповедь Торы — это и есть свет, возвращающий к источнику. Создал я злое начало, создал я Тору как снадобье против него, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. Это называется заповедь Торы. Поэтому мне нужно вооружиться ощущением того, что во мне есть злое начало. И чему соответствует, чему противоположно это злое начало, чему оно противостоит? Единству, любви. Потому что возлюби ближнего своего, как самого себя, это общее, большое правило Торы. И если я не вооружаюсь возлюби ближнего, как самого себя, чтобы перейти к любви к Творцу, от любви к ближнему к любви Творца, если я не направляю себя на это, то это не есть правильный подход изучения Торы, к изучению Торы. Я обязан подходить к изучению Торы в той форме, что мне необходима сила Торы, чтобы возлюбить ближнего. И таким образом прийти к любви к Творцу. И это значит, обязуется изучающий перед учебой. Я еще до начала занятий должен почувствовать в себе необходимость этого. То есть здесь есть очень большая работа в группе, в подготовке, но Тора начинается, и в этом каждый может проверить себя, начал ли он уже изучать Тору, приближается ли он к этому или нет. Потому что неважно, сколько книг он там читает и чем он занимается, заключается ли его подход к учебе в том, чтобы привести себя к любви к ближнему, чтобы через это прийти к любви к Творцу. Исраэль, Тора и Творец.
Муша говорит, что он уже 15 лет в заблуждениях. Пусть уйдут от меня. Мне не нужны ученики, которые не готовы. Это я серьезно говорю. сколько они кричат и критикуют меня, это эти, то же самое. Нам важнее качество, чем количество. У нас здесь качество важнее, чем количество. Это есть сгула, чудесное свойство. Я никого здесь не держу, говорю наоборот. Здесь есть полно, может быть, таких, которые не должны здесь быть. Я, Боже упаси, никого не выбрасываю. Для всех есть место, но каждый должен знать, что это место для избранных, для постигающих. 20 лет, да, а и больше, до конца жизни. И еще следующая кругоборота, если человек не успел. И так вот, правильно. А что, тебе есть заниматься чем-то другим, так иди, в чем проблема? Может быть, ты там преуспеешь. Мы должны, во-первых, воспринять это как образ жизни. Другого не дано. Все остальное — это вспомогательное средство для того, чтобы работать здесь.
Рав, но мы не хотим снова рождаться заново.
Какой эгоист. Дай мне сейчас совсем рассчитаться, я больше не хочу рождаться. А если Творец хочет, чтобы ты еще раз к нему пришел? Ты с ним договариваешься, договор, заключаешь контракт. Я сейчас выполняю всю работу, больше не возвращаюсь, и все. Пусть заберет тебя в рай.
Я не могу закончить работу без группы.
Но, может быть, работа в этой жизни тебя будет как, для тебя будет как рай. Может быть, самое тяжелое состояние превратятся в самое лучшее, и ты не захочешь ничего, кроме этого. Откуда ты знаешь? Все зависит от важности.
Да.
Забери ребенка от матери, которая ухаживает за ним 24 часа в сутки. Она согласится? Все зависит от отношения. Так сейчас пока что мы понимаем тебя, и все такие. Но это изменится. Тебе не придется возвращаться тогда, когда ты захочешь возвращаться.
Вопрос мой в том, когда мы правильно работаем со светом, он также создает в нас правильную потребность. Вопрос, как прийти к этому выяснению в группе? Острота выяснения.
Выяснение касается самого понятия группы. Я не говорю о физиономиях или телах. Это прежде всего начинается, должно быть внутри. Отношение должно быть изнутри. А на улице много людей собираются в разные хорошие группы. Вопрос в том, как мы можем продвигаться по направлению к большему объединению.
Я об этом и спрашиваю. Как каждому выполнить свою работу, чтобы потребность в группе росла?
Нужно стараться, как я сказал сегодня, переключить скорость на коробке передач с первой на вторую. Мы изучаем труды Бальшилама, страница 423, статья «Свобода воли», под заголовок «Следовать за большинством».
У меня нет слов, я это сейчас увидел, но представьте себе, если мы все являемся одним большим кристаллом, который включает в себе большое количество маленьких кристаллов. И здесь есть свет, который это окружает. Это пример, конечно, не совершенный, как любой другой. Этот окружающий свет воздействует на весь этот большой кристалл. И как он доходит до каждого, как он там распространяется, как он доходит до всех. Каждый ограничивает остальных, каждый формирует своего товарища, и каждый дает своему товарищу и получает от него свет, возвращающий к источнику, который приходит через всех. Это на самом деле, что я этим хочу сказать? Никто не находится в группе в той форме, где он может изменить других. Он может изменить, улучшить только свою связь с остальными, потому что все его свойства находятся на самом деле в полном соответствии со свойствами остальных. Поэтому с точки зрения этого закона нельзя менять ничего в человеке, подавлять или наоборот, может быть, возвеличивать в нем что-то, что может показаться, что-то из него выступает, или что-нибудь от него отрезать. Только заботиться о том, чтобы он развивался в правильном соотношении с остальными. А все остальное просто беречь это и молчать. Поэтому на самом деле в духовных вещах мы не трогаем человека. Если он в отчаянии, пусть будет в отчаянии, радуется, пусть радуется, запутался, пусть путается. Нужно ему просто добавить немного общей силы для развития, поддержки, тепла, но воспитывать его в соответствии с его собственным путем. Потому что все его свойства, они соответствуют его месту во всем человечестве, и ничего здесь нельзя изменить. Человек, который хоть что-то меняет в другом, он просто наносит очень серьезный ущерб всему человечеству. Это очень важная основа для воспитания. Может быть, именно благодаря этой форме, примеру кристаллов, можно понять, что свет, приходящий к каждому, приходит через всех и под всеми углами, на любой оси. Поэтому между нами есть полное соответствие свойств. И кроме связи не нужно больше ничего. В этом мир нуждается. Поэтому мы все время говорим о том, чтобы давайте объединяться над всеми разницами между нами. Разница всегда будет, потому что у каждого кристалла своя структура. Его внутренняя структура. Один там... У этого кристалла столько-то граней, у другого в два раза больше граней. И у каждого имеет другую форму. Это не важно. Главное — связь. Структурой мы и не занимаемся. Это должно быть постоянным. Мы не можем испортить эту структуру на самом деле. Мы просто даем туда особое напряжение, как это сказать... Даем определенное искажение, как бы сгибаем связь и взаимоотношения между ними, и тогда нам понадобится очень много времени, чтобы это исправить.